та, кого не ждали. Сначала донесся шум со стороны входа. Женские голоса, крики. Это было удивительно, хоть в квартире постоянно находилось множество женщин, Зэп так и не мог их сосчитать, здесь никогда не кричали. Странник бабьего ору не любил. Плакали часто, шептались и молились беспрестанно, но чтобы звонкий молодой голос вот так на весь коридор вопил: «Пустите меня, пустите! Я знаю, он здесь! Добрые люди научили! Тимоша! Тимофей Иванович! Что вы с ним сделали, шептуньи?» Если б голос не звал Тимошу, Теофельс нипочем не догадался бы, кто кричит. А так успел вскочить и ретировался в темный уголок, за кафельную печь. Горничной Зине видеть здесь господина Базарова было совершенно ни к чему. Шумная девица уже прорывалась и на кухню. В рукава, в подол ей вцепились несколько старушек-чернавок, но Зина волокла их за собой. Кто бы мог подумать, что под кружевным передником бьется столь горячее сердце. Григорий изумленно глядел на воинственную особу, сумевшую преодолеть все препоны. «Ты кто? Куда ты его дел, злой старик? Он ранен, и он не понимает, что тебе от него надо!» — со слезами воскликнула Зина. «Ты его заколдовал!» Пока разбирались, кто она такая и зачем пожаловала, Теофельс, вжав голову, прошмыгнул в каморку, где спал Тимо. Тот всегда спал, когда нечем было себя занять. «Вставай, разбиратель сердец!» — пнул его Зэп. Помощник сел на топчине, в руке у него словно сам по себе возник револьвер. «Пас? Что случилось?» «Полюбуйся, выгляни в щелку». Тимо выглянул. С агрессоршей общими усилиями кое-как совладали. Вытолкали в коридор. Она упиралась, плакала.
«Тимоша, я тебя неделю искала, ты хоть живой?»
После того, как операция «Ее светлость» перестала быть актуальной, бывать у княгини Теофельс, конечно, перестал. Написал, что срочные дела требуют присутствия на прииске. И адьё. Естественно, и Тимоше стало не до амуров с субредкой. «Да», — хмуро молвил Зэп. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана.
«Она меня искал», — Тимо вздохнул. «Она заботился. Хорошая девушка».
Но майор был настроен неромантично. «Она не отвяжется. Знаю я влюбленных женщин. Это проблема, Тимо. Ты создал, ты и реши. Мне сейчас осложнение ни к чему». Слуга-наперсник жалобно сморщил и без того жеванное лицо.
«Нет, пожалуйста. Скажите, какие нежности».
От Тимо он этого никак не ожидал. Определенно, в здешней атмосфере таился какой-то расслабляющий, вредный для немецкой души дурман. «Ну смотри, сердцеед, пожалеешь». И ведь как в воду глядел. Случилось это в тот же день. Вернее, на исходе суток, перед полуночью. В это мертвое время, когда посетителей нет, шпики в подворотне не дежурили. Один, правда, дремал на ступеньках в парадной. Когда раздался звонок, и сонный швейцар ворча пошел спрашивать, кто, филер встал и зевнул. Швейцар в полголоса переговаривался с кем-то через щель, потом снял фуражку, поклонился и распахнул створки. Подъезд двинулась целая процессия. Впереди двое богатырей в ливреях, потом две женские фигуры, сзади мужчина в котелке. Он сунул швейцару красненькую. «Куда? Кому?» — с подозрением спросил агент охранного.
«Василий», — повелительно произнесла старшая из женщин в горностаевой ротонде. На молодой была распахнутая заячья шубка.
Котелок вышел вперед, дал казенному человеку две бумажки. Ничего не видел, ничего не слышал, ясно? Агент с сомнением ответил. Не положено. Получил третью банкноту, но все еще колебался.
Если с ним что, мне голову оторвут.
«Долго еще?» — повысила голос дама.
Василий, очень солидный, внушающий доверие господин, пообещал. Господин странник нас не интересует. В руку агента легли еще две бумажки. Тогда служивый вздохнул, снова сел на ступеньки, притворился, что спит. Процессия поднялась на третий этаж. Позвонили. Раз, другой, третий. Толкнули дверь. По ночному времени заперто. Наконец, внутри что-то зашуршало. В щель поверх цепочки глядел испуганный старушечий глаз.
«Кого это среди ночи, господи?»
«Откройте», — приказала дама. «Немедленно откройте. Василий!»
Котелок подал знак. Двое ливрейных, очевидно, готовые к такому повороту событий, действовали слаженно. Один взялся за край двери, чтоб не захлопнули, другой щелкнул большими кусачками. Обрезанная цепочка жалобно звякнула. Старушенция бежала прочь по коридору.
«Караул! Разбойники! Емельян Иванович! Тимофей!»
Молодая в заячьей шубке тоже завопила.
«Тимоша! Где ты, родной? И Емельян Иванович здесь!» — возбужденно сказала она даме. «Говорила я вам, видела я его давеча!»
«Вперед!» — скомандовала предводительница. «Искать!»
Лакеи быстро шли по коридору, открывая одну за другой все двери. За каждой их встречал крик,
Визг. На агрессоров откуда-то коршуном налетела женщина, простоволосая, в накинутом на плечи платке. «Не пущу! Сначала меня убейте!» — зашипела она, закрыв собою одну из дверей. Тому, кто хотел ее оттащить, вцепилась ногтями в лицо, но дверь все-таки открыли. На постели под светящимися лампадами китом сидел бородатый мужик в нижнем белье. Трясся. «Где Емельян Иванович?» — спросила его княгиня. «Куда вы его спрятали, негодяй? Мне говорили, что вы его приворожили, но я не верила».
«Изыди, ведьма, ты видение сонное, дурное! Растай! Тьфу на тебя троекратно!»
Бородатый размашисто крестил ее.
«Лидь Сергеевна!» — крикнула сзади Зина.
Верейская оглянулась. Из кухни с револьвером в руке, верно на шум, выскочил Базаров. И застыл. На заспанном лице читалось раздражение. Но Лидии Сергеевне, возлюбленной, разутой в нательной рубахе с растрепанными светлыми волосами, показался бесконечно милым, потерянным, трогательным. Княгиня бросилась к нему, обняла, заплакала.
«Боже мой, я нашла тебя!»
Никогда раньше она не называла его на «ты», даже в минуты интимности.
«Гадкий старик, он загипнотизировал тебя, но я здесь, я рассею чары!»
Сзади появилась и тут же исчезла растрепанная башка контуженного, но Зине хватило и секунды.
«Тимофей Иванович!»
Оттолкнув барыню с ее кавалером, девушка кинулась к избраннику своего сердца и тоже обхватила его руками. Бедный Тимо только крякнул. «Что вы, сударыня, в самом деле?» — недовольно говорил Зэп. «Ворвались среди ночи. Мне здесь отлично. Я тут душой спасаюсь».
«Он меня не слышит!» — драматически возопила Верейская. «Эмиль, это же я, твоя Лида! Я пришла тебя спасти, как Герда своего Кая! Мерзкий колдун заморозил твое сердце!»
«Какая еще Герда?» — разозлился майор. В семье Теофельсов детям не читали сказок Андерсона. «С ума вы, что ли, сошли?» Не следовало так грубо. Лидия Сергеевна закрыла лицо руками и разрыдалась.
«И все равно! Я не уйду отсюда! Ты не в себе! Я увезу тебя! Потом, когда опомнишься, будешь мне благодарен!»
Еще не хватало. Он представил сцену в духе похищения Собинянок. Дюжи и лакеи, закутав его в шубу, волокут во двор. Скрипнув зубами, сменил тон. «Милая, я все тот же!» — шепнул он ей на ухо. «Иди, со мной все в порядке, так надо, мы поговорим завтра, я тебе все объясню.
Честное слово!»
Она смотрела на него мокрыми глазами. «Клянусь нашей любовью». И княгиня сразу успокоилась. Грозно, будто и не плакала, не говорила жалких слов, она обратилась к двери, из которой выглядывал моргающий странник.
«Учтите, старый негодяй, если завтра Емельян Иванович не будет у меня, я приду снова, и тогда вам не поздоровится!» Она повысила голос. «Зина, мы уходим!» «Здравствуй, Тимофей. Тебя я тоже выручу. В Германии ты и твой господин спасли нас, а мы... Теперь я вижу, что вы действительно меня любите», — затараторил Зэп по-французски, пока дура не наболтала лишнего.
Странный человек не глуп, если узнает, что контуженный денщик прапорщика Базарова будет катастрофа. «Пойми, мне нужно разобраться в своих чувствах. Любовь небесная, любовь земная. Все перепуталось в моей бедной голове. Мы поговорим завтра».
«Хорошо. До завтра, милый».
Нежный поцелуй... Еще пара всхлипов, и ночной штурм хоть не без потерь был отбит. Ее светлость со свитой удалились. В квартире с их исходом переполох не закончился. Приживалки галдели, спорили, они так и не поняли, что это была за барыня. Версии возникали одна диковиннее другой. Поминалась нечистая сила, происки врага человеческого. Григорий отстранил Марью Прокофьевну, цеплявшуюся ему за плечи.
«Ох, бабы, кака барыня не будь, а коли полюбит тигра лютая! Про Германию-то это что она?»
«Мозги у нее набекрень, вот что», — пожал плечами Зэп. «Сами видели. Пойдем-ка мы с Тимошей проверим, ушла ли, и что с охраной». На лестнице он схватил Тимо стальными пальцами за плечо. «Слюнявый идиот, я тебя предупреждал. Проблема должна быть решена немедленно, как дело твое». Тимо решает проблему. Он завел мотор, когда автомобиля княгини на Гороховой уже не было. Но это ничего. Тимо знал, где она живет, каким маршрутом поедет. Ясные, неизменяемые вещи, вроде расположения улиц, направлений, ориентиров, он схватывал легко. По Гороховой он ехал не очень быстро. Ночью приморозило, мостовая была как каток. Из соображений экономии в городе освещались только главные проспекты. И то через два фонаря на третий. На улицах и в переулках, кроме самых именитых, было вовсе темно. Зато на Садовой наверстал отставание. С точки зрения удобства и надежности машина «Русса Балт», по мнению Тимо, никуда не годилась. Зато двигатель, специально установленный, был невиданной могучести на 50 лошадиных сил. Ночной Петроград был пуст, похож на фотокарточку с очень большой выдержкой, которая не регистрирует движущиеся объекты. Во-первых, не видно людей и вообще ничего живого. Во-вторых, ноль красок, только черное, белое, серое. «Какой этот город красивый, когда в нем никого нет», — думал Тимо. «Наверное, и весь мир был бы гораздо лучше, если убрать из него человеков». Кто-то перед важным делом нервничает, а он, наоборот, впадал в раздумчивость. Мысли всякие приходили в голову. В Тимо пропадал философ. Но мысли не мысли, а к заранее намеченному удобному месту у Храповицкого моста он прибыл с хорошим опережением. У него еще оставалось 2-3 минуты прикинуть, как именно он будет действовать, и даже погрустить о жестокости мира, о неправильном его устройстве. Люди вроде льдин на реке, думал Тимо, стукаются друг о друга, крошатся, и всем холодно, очень холодно. Это он так подумал, потому что машина стояла возле берега, скованная льдом мойки. Недавно во время оттепели лед там потек и потрескался, а теперь снова схватился. Но сквозь белую корку, по которой мела поземка, проглядывала темная паутина сросшихся разломов. А потом вдали из-за угла офицерской выбросился яркий луч, стал быстро увеличиваться и превратился в Делане Бельвиль русской княгини. Все было рассчитано правильно. Свою машину Тимо поставил носом к мосту, прямо перед въездом, но немного наискось, с таким расчетом, чтобы не достигал свет фар Бельвиля. Большой, с цилиндрическим рылом, семиместный автомобиль несся вперед по Алексеевской, стремительно приближаясь к мосту. Тимо и сам любил вот так, ночью, когда нет уличного движения, с размаху пролететь над рекой или каналом. Это приятно. Когда Бельвиль был ровно на середине моста, Тимо чуть повернул свое авто, включил прожекторные фары на максимум и одновременно дал полный газ. Ослепший шофер встречной машины инстинктивно вдавил тормоз. Лимузин перекосило, боком потащило по наледи. Всего-то и пришлось сделать, подтолкнуть бампером в край кузова. С оглушительным грохотом тяжелый экипаж пробил чугунное заграждение, на мгновение задержался на краю и вертикально носом упал в мойку. Хрустнуло, булькнуло, стало тихо. На всякий случай, предварительно, конечно, отъехав в тень домов, Тимо пошел посмотреть, не вынырнет ли кто. Так уж, из добросовестности. На белом льду чернела дыра, как клякса на чистом листе бумаги. Поднялся и лопнул пузырь воздуха. Покачалась и успокоилась маслянистая вода. Тимо пробормотал. «Армес матхен, ферфлюхтес либен, бедная девочка. Проклятая жизнь». Большим свежевыстиранным платком вытер слезу с правого, потом с левого глаза. Печально побрел к машине. Думал, наверняка крыло придется менять.